Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Я очень рад. Нет, я счастлив, что я вновь в собрании. Я благодарю церковь за молитвы за больных, в том числе и за меня, за телефонные звонки и теплые слова поддержки, за то, что вот наши сестры, братья помогали. Вот. Я вам скажу, это дорогого стоит. Спасибо большое. Сегодня, дорогие братья и сестры, мы будем говорить о нашей церкви, а именно о Церкви Христовой, о ее сущности, о ее назначении. И вначале мы прочтем Деяния апостолов, 2 глава, с 1 по 4 стих. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнили все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Церковь Христова, дорогие братья и сестры, представляет собой исключительное явление в истории всего человечества. Церковь получила свое начало на небе. И как мы читаем, в день Пятидесятницы внезапно сделался шум с неба, Дух Божий сошел на собравшихся в горнице. Так и произошло начало церкви. Сам Господь создает свою церковь. О первой церкви в Иерусалиме мы читаем в Деяниях апостолов. Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Каждому члену церкви Дух Святой дает свое свидетельство. В послании к римлянам мы читаем, этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Перед Богом, дорогие братья и сестры, все наши земные свидетельства однажды не будут иметь никакой цены. Свидетельство же с печатью Духа Святого является единственным действенным свидетельством вечности. И мы читаем в послании Ефесянам, «В нем и вы, уверовавшие в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Тема сегодняшней проповеди обширна. Я постараюсь в двух частях, ну, будем говорить так, в двух проповедях, уложиться в рамки этой темы. Сегодня мы будем говорить о храме Божьем, мы будем говорить об основании церкви, и мы будем говорить о пригодности камней. Хочется сказать, дорогие братья и сестры, что и служители церкви, Геннадий Антонович, диаконы, проповедники, сестры милосердия, все избираются на небе. А уже смыслом земного избрания является лишь выяснение небесного избрания. Мы читаем в первом послании к Коринфянам. «И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями». А когда Господь хотел послать служителей на проповедь Евангелия, Он давал церкви соответствующее распоряжение. Мы читаем в Деяниях. «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Бог призывает и посылает на служение, но это Он делает через посредство церкви. Господь дает своим служителям определенные задания, снабжает их всем необходимым силами, способностями для проведения в жизнь этих заданий. Церковь Христова, дорогие братья и сестры, не похожа ни на какую организацию или партию, когда-либо существовавшую на земле. Поэтому нам очень трудно понять сущность церкви. Отсюда мы встречаем нередкое отношение людей в нашем обществе и светских властей к нашей церкви, как будто бы она является такой же организацией, как и другие организации, партии. Но для достижения правильного отношения к церкви мы должны уяснить себе сущность и характер церкви. И Священное Писание использует различные сравнения и картины. Ну, для нашего, будем говорить так, понимания. Эти сравнения взяты из различных областей жизни. И каждое сравнение показывает какую-то одну сторону жизни. И каждая церкви, простите. И только тогда, когда мы проанализируем все эти стороны, мы можем создать себе какое-то представление о Церкви Божией. И в дальнейшем постараемся рассматривать эти сравнения, относящиеся к Церкви. Итак, храм Божий. Читаем 1 Петра, 2 глава, 5 стих. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом». Сравнение церкви с храмом Божиим уже встречалось с давних пор в Ветхом Завете. И построенная Моисеем скиния, а затем воздвигнутых на этих же принципах храм Соломона, передавал план Божий относительно церкви. Причем нужно отметить, дорогие братья и сестры, что скиния была особым символом. Снаружи она, в общем-то, имела довольно-таки простой вид, потому что она была сшита из кожи и шкур животных, ну, какие там были, бараны, овцы. А внутри она была украшена золотом, драгоценными камнями, медью, дорогими тканями разноцветными. То есть это напоминает нам, что красота церкви должна быть прежде всего внутренней. Говоря о церкви, Иисус Христос также пользовался картиной постройки Евангелия от Матфея. Он говорил: «Ты, Петр, камень, и на этом камне я создам церковь мою». Апостол Павел также говорит о церкви, что она является Божьим строением. Мы читаем в первом послании Коринфской церкви: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Храм Божий свят, а этот храм – вы». И апостол Петр также называет церковь домом духовным и священством святым. Заметим, дорогие братья и сестры, что с храмом сравнивается не только церковь, но каждый отдельный член церкви. Читаем в Писании: «Не знаете ли, что и тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа». Дальше. Основание церкви. При постройке дома даже люди, не сведущие в строительстве, вот как я, например, но такие, ну, практически все люди понимают, что особое внимание с самого начала уделяется основанию дома, то есть фундаменту. И мы читаем в первом послании Коринфской церкви, 3 глава, 10 и 11 стих. «По данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Одна опасность всегда угрожала нашей церкви в течение всей ее истории, а именно взять что-то другое за основание вместо Христа и вместо Его учения. основанием исторических церквей часто становились решения соборов. И таким образом понятие о церкви часто искажалось. И если наша церковь, я имею в виду наша баптистская церковь, уже с начала 17 века возвращалась к первоначальной основе, то это и не должно никого удивлять. Но и мы окружены опасностью. Мы строим на правильной основе, но впоследствии наша постройка может оказаться неправильной и может разрушиться. И поэтому вот эти вот опасности мы должны различать. Я сразу хочу сказать, дорогие братья и сестры, что я буду сейчас говорить о некоторых христианских конфессиях. Я не буду их называть, вы прекрасно все это знаете и понимаете. А именно, что я хочу сказать. Некоторые основываются на Христе, но не охватывают всего учения Христа и апостолов. А именно, что они делают? Они выбирают из Священного Писания некоторые самые любимые и понравившиеся места и основывают на них все строение. Есть учения, которые берут в основу только несколько отдельных стихов из Библии. Вначале трудно заметить, где именно отклонение постройки. Все основано на Библии. Ничего не взято извне. Но рассматривая пристально, можно заметить, что часть библейских учений оставлена в стороне, как будто их и вообще нету даже. Выбранные места могут содержать очень даже духовные истины, они не охватывают всего учения Иисуса Христа, они не охватывают всей Библии, а уже о тех, кто недостаточно, ну или будем говорить так, слабо знает Писание, вот такое вот узкое учение, оно, которое может носить какое-то очень громкое название, оно может легко ввести в заблуждение. Но есть и другая опасность. Это когда постройку делают шире, чем основание, данное Христом. Бывают церкви и движения, которые, вот Геннадий Антонович как-то рассказывал, что, как вы говорили, прогрессивные, да, или церкви, которые хвалятся своим широким сердцем, которые у них там, ну, прям все, там много всего. Там помещается все. Это часто очень звучит очень заманчиво. Причем те церкви, я говорю о нашей и о таких церквях, которые, будем говорить так, остаются в границах Христа и апостолов, часто называют догматичными, классическими, консервативными. Но более глубокое изучение этого вопроса в свете Слова Божия показывает, что часто границы церкви бывают расширены больше, чем это указано Священным Писанием. Иисус Христос говорит, что путь и ворота, которые ведут в жизнь вечную, узки и трудны. И мы не имеем права ставить какие-то границы церкви по нашему желанию, но мы должны всегда подчиняться Слову Христа и помещать себя в данные им рамки. Третья опасность ошибиться состоит в том, что часто строение бывает основано на божественном фундаменте, а часто на человеческих преданиях. Лжеучителя в Галатии хотели построить церковь на двух началах – на благодати Христовой и на законе Моисеевом. И это им казалось крепкой основой. Но апостол Павел говорит им: «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа и отпали от благодати». И часто верующим было очень трудно увидеть границу, где заканчивается учение Иисуса Христа, и уже где начинаются человеческие истолкования, традиции, обряды, вода, иконы и так далее, и так далее, и так далее. Так и у колоссян об этом очень хорошо, четко написано. Я хочу это обязательно прочитать, потому что это очень интересно. У них такое служение было, служение ангелов, воздержание от пищи. Прочтем. Вторая глава с 21 по 23 стих. «Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти». Этим все сказано. Апостол предупреждает, что в последнее время будет много таких, кто отступит от веры. И мы читаем. «Те, кто отступят от веры через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей». Эти предупреждения апостолов, дорогие братья и сестры, мы должны всегда помнить. Само собой разумеется, что если основа неправильная, то и вся постройка будет неправильная, и что она рано или поздно разрушится. Она не устоит в день испытания. Поэтому всегда, дорогие братья и сестры, я призываю вас, и знаю, и верю в вас, и мы будем всегда строить полностью только на Христе. Не будем ничего выбрасывать, и не будем ничего добавлять. Нам довольно, что, как в Евангелии от Иоанна сказано, от полноты Его все мы приняли, и благодать на благодать. И поговорим еще, дорогие братья и сестры, о пригодности камней. Совершенно естественно, что каждый камень кладется в постройку туда, куда он годится, и для чего он там приготовлен. А уже камень вне постройки, он, по большому счету, ну, не имеет никакой цены. Камень может быть хорошим, камень может быть крепким, долговечным, но только в здании он соответствует своему предназначению. Эта мысль моя становится более ясной, если мы рассматриваем всю картину строения. О постройке храма Соломонова сказано, что весь строительный материал обрабатывался там, где его добывали. Прочтем. Третье царство, 6 глава, 7 стих. «Когда строился храм, на строение употребляемые были обтесанные камни. Ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его». Мы также, дорогие братья и сестры, мы находимся все вместе с вами в каменоломне. И такие, какие мы есть сейчас, мы не годимся для постройки. Дух Божий еще должен много поработать над нами. Есть углы у нас, которые нужно обработать. Есть шероховатости, которые нужно отшлифовать, чтобы грани наши стали гладкими, ровными. И над каждым из нас идет своя работа. И великий мастер, великий архитектор знает, для чего мы предназначены. Работа Господа над нами бывает нам иногда непонятна. Иногда нам кажется, что рука Его слишком сурова, но мы не знаем, какое место Он приготовил каждому из нас. Одной церкви Иисус Христос сказал, об этом записано в Откровении: «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего». Столб должен стоять надежно на своем месте. Он должен быть, этот столб, крепкий, чтобы выдерживать, чтобы многое выдерживать. И когда при призвании Савла Иисус Христос ему сразу сказал, что твоя участь – это быть избранным сосудом, и что Савлу придется очень и очень много претерпеть. Это было предсказано для него самим Господом. Камни при строительстве, вот ребята, наши братья, которые строители, это знают прекрасно, они помещаются рядышком друг с другом, но не отдельно. Потому что если их ложить отдельно, никакой постройки не будет, никакая постройка не состоится. Причем для их соединения нужен связующий материал, высококачественный бетон. То есть Божий храм должен надежно быть построен и надежно должен быть соединен. Что же является этим связующим материалом, этим надежным, качественным бетоном? Апостол Павел отвечает на этот вопрос. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Иисус Христос говорит в Евангелии от Иоанна, мы читаем, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Подводя итог, дорогие братья и сестры, хочется сказать, что теперь становится понятным, почему Иисус Христос и апостолы так много говорили о необходимости любви. Любовь не есть украшение или убранство церкви. Нет, она ее сущность, она ее надежный, качественный бетон, надежный качественный раствор, который соединяет нас, камни. Без любви церковь бы разрушилась, и работа, которая совершается, укладывая эти камни, тоже без любви тщетна. Поэтому апостол и призывает нас: сохраняйте себя в любви Божией. И Господу нашему за то, что Он так чудно открывается нам через Священное Писание, да будет вечная слава. Аминь.